Лидия Адельшинова. Равиль Адельшинов. Крымский писатель, телеоператор, консультант дома художника, человек, мой отец. Читая работу Лидии Адельшиновой, я проникся к ее поступку всей благодарной душой. Это не только добротная журналистская работа, но и сердечная дань памяти родному отцу и даже тем, с кем он соприкасался по жизни в разные ее моменты, на разных широтах времени и пространства. В данном произведении я вижу не только явление словесного искусства, но и документ из времени, сквозь которое нам выпало пройти, обретая мудрость и теряя товарищей по перу, возможно, и скорее всего, более талантливых из нас. Валерий Митрохин, член Союза писателей, лауреат государственной премии и заслуженный работник культуры Крыма. Глава первая. Пишущая машинка «Москва». Мое детство прошло под стук пишущей машинки «Москва». На ней папа печатал по вечерам свои произведения. Он уходил в дальнюю комнату, чтобы не мешать нам с мамой, и стучал на машинке. Я помню пачки исписанной им бумаги, которые он перечитывал, и толстые стопки уже готовых листов. Когда его не было, я играла с машинкой. Мне было 4 года, когда благодаря ей я научилась читать. Печатала букву, а потом спрашивала у мамы, как она называется. От отца я унаследовала феноменальную память, поэтому запомнила все сразу и быстро начала читать книги. Эта машинка до сих пор стоит у нас, антиквариат, в зеленом футляре. Мне было 17 лет, когда была издана папина повесть «Не забудь вернуться домой». И я не смогла тогда ее прочесть. Я начинала читать, и мне становилось больно с первых же страниц. Мое сердце разрывалось от сострадания к герою книги. Я горько плакала и откладывала чтение. Ведь я знала, что папа писал о своем детдомовском детстве, о мальчике, которого в 9 лет сдали в детдом, о том, что он мечтал вернуться в родной Симферополь. Позднее были написаны и опубликованы другие папины повести, рассказы, пьеса и «Сократ». Но именно в этой первой повести папа проникновенно описал свое тяжелое детство и те чувства, с которыми он жил и рос и всегда стремился домой. Я буду дополнять свои воспоминания отрывками из папиных книг, ведь я хочу, чтобы здесь звучали не только мои слова, но и слова тех, кто знал и помнит папу, но и его голос, увековеченный в строках его произведений. Равиль Адельшинов, «Не забудь вернуться домой», часть первая, глава первая. Вагон был почти пустой, но дальше тамбура небритый проводник нас не пустил. «Ничего-ничего», – буркнул он, – «дорога недолгая». «Опять 25», – вздохнул эвакуатор, полный тяжело дышавший дядька с брезентовым планшетом. «Садитесь, ребята, на пол, в ногах правды не найдешь». На мне были чистые брюки, белая рубашка и почти новые сандалии. Эту одежду я надевал раньше только по праздникам. «Чего стоишь, пацан?» – улыбнулся мне эвакуатор. «Не жалей робу, детприемники казенную получишь». Я присел на корточки. «А мне говорили, что детприемники переполнены и нас туда не примут», – сказал тоненький мальчик в заплатанной солдатской гимнастерке. «Больше тебе ничего не говорили?» – сердитым голосом спросил эвакуатор. «Пусть только попробуют не принять». Мальчик съежился. «Дядечка, не бейте меня, я больше не буду», – проговорил он плаксивой скороговоркой. «Да ты чего, голова садовая, чего ты? Никто тебя и пальцем не тронет». Нас было немного, 6 человек. Кажется, мои одногодки. Я был не выше и не ниже других. Вместе нас собрали за час до отхода поезда. На вокзал меня привела Нина Гавриловна. До войны она дружила с моей мамой. После того, как мама умерла, Нина Гавриловна часто бывала у нас. И даже в самое голодное время приносила мне в день рождения маленький кулек розовых подушечек. В прошлом месяце тетя Таня отвела меня к Нине Гавриловне. Я прожил у нее 20 дней и подружился, наконец, с ее старшим сыном Костей. В школе мы учились в разных сменах и почти не видели друг друга. Костя слыл двоечником, В этом году его чуть не оставили на второй год. Зато дома он был как взрослый. Я тоже не белоручка. Всегда помогал тете. Зимой с ней даже дрова пилил. Но до Кости мне далеко. Он и посуду мыл, и полы подметал, и за хлебом в очередях стоял. А кроме того, за младшей сестренкой ухаживал. У нее из-за ревматизма больные ноги, и она почти все время лежит. Иногда Костя доверял мне читать ей сказки, а сам убегал на базар продавать воду за кружку пятак. Он мечтал собрать деньги на такой же бинокль, с которым был сфотографирован на войне его отец. На толкучке за 200 рублей продавали, а у меня пока всего только 24. И маме 11 занял, говорил он. Позавчера к нам пришла тетя Таня. Долго шепталась о чем-то с Ниной Гавриловной, а потом мы пошли в город. Посмотрели кино, ели в горсаду мороженое. Тетя все время целовала меня и вдруг заплакала. Понимаешь, Борька, мне всего 19 лет. Приткнуться нам с тобой негде. Дом, где мы жили, не наш дом. Я заняла его, когда он пустой стоял, а теперь хозяева вернулись. Скажи, куда мне с тобой? А в детдоме и покормят. И одевают бесплатно. Невезучие мы. Все сгорело, все поумирали. Разве была у меня такая жизнь? Сажей обмазалась, чтобы никакой Ганс не засматривался. А теперь пожить хочется. Да и смогу ли я тебя в люди вывести? Нет, нет, ты не бойся, глупенький. Как устроюсь, тут же тебя разыщу. А может, и отец твой найдется. Второй год, как война закончилась, а о нем ни слуху, ни духу, и в военкомате ничего сказать не могут. А у нас дядя есть в Москве, помнишь? Ты сама говорила, что он большой начальник. Ой, да нужны мы ему. Вот если бы Нина Гавриловна согласилась тебя взять. Она меня ругает, а сама тоже ничего сделать не может. Была у нее дочка здоровая, а так... Провожать меня тетя не пришла. Нина Гавриловна сказала, что ее не отпустили с работы. На вокзале мы быстро нашли эвакуатора. Он стоял на цепелке с двумя пацанами, у которых еле держались на головах маленькие кепочки. Нина Гавриловна отдала ему конверт с моими документами. Эвакуатор заглянул в него, вынул бумагу с печатями, а конверт вернул обратно. Метрику и табель оставьте себе, дамочка. Нам достаточно направления. Здесь вся биография вашего Алешина Бориса Алексеевича. Держа в руках белые узелки, к нам подошли с милиционером два деревенских мальчика. Еще две биографии были положены в брезентовый планшет. Через минуту расфуфыренная тетка подвела босоногого мальчишку в заплатанной солдатской гимнастерке. Он плакал, а она на него шипела и громко произносила лишь его имя. «Вовочка! Вовчик!» Нина Гавриловна отвела меня в сторону. «Вот тебе, на дорогу», – протянула она пакетик. «Смотри, адрес не потеряй, пиши, не забывай нас, а если будет плохо, приезжай». «Ну?» – она сняла отправленный простой проволокой очки, обняла меня, поцеловала. «Будь всегда счастлив, Борис». Нина Гавриловна заплакала и ушла. Вспоминает искусствовед Людмила Ширяева. Симферополь, Москва, Пермь. Когда ко мне в руки попала книга Равиля о детдомовских детях «Не забудь вернуться домой», я прочитал ее за одну ночь. Я не спала, у меня внутри просто все ходуном ходило, а утром пришла на работу и сказала ему: «Виля, ты талант». За несколько лет до него на эту же тему написал свою книгу «Приставки». Так вот, я считаю, что повесть Равиля острее и талантливее. Просто Виля опубликовался позже, поэтому не получил всесоюзной известности, но его повесть была сильнее. Что касается матери, то, несмотря на то, что она сдала его в детдом, он всегда очень деликатно о ней говорил, и, думаю, он ее простил. Писателем Виля был очень пытливым. Если какой-то темой увлекался, то копал столько материала. Он сидел в библиотеках, в архивах, хотя, естественно, присутствовала его творческая фантазия. Но я помню, сколько он перелопачивал литературы по теме, которая его волновала, и как он к этому серьезно относился. В этом смысле я его очень уважаю как профессионала.